Ганс Кастерп вел себя иначе. В то время как Гоффред демонстрировал новые приобретения, молодой человек молча стоял в задних рядах, он не смеялся, шумно не выражал свое восхищение, но взволнованно следил за концертом, по привычке пощипывая бровь двумя пальцами. С каким-то беспокойством переходил он с места на место за спиной у публики, удалялся в библиотеку, чтобы послушать оттуда, потом, заложив руки за спину, с замкнутым лицом, становился рядом с Бернсом, не спуская глаз со шкатулки и следя за его несложными манипуляциями. Какой-то голос словно говорил ему: «Стой, внимание, новая эра!» «И это пришло ко мне», — подумал он. Его охватило совершенно ясное предчувствие новой страсти, очарование нового любовного бремени. Примерно то же испытывает юноша с равнины, когда с первого взгляда на девушку в его сердце вонзается зубчатая стрела амура. И тотчас всеми действиями Ганса Кастерпа стала руководить ревность, общественная собственность. Но вялое любопытство не имеет ни права, ни сил чем-либо владеть. «Предоставьте это мне», — процедил он сквозь зубы, и они спокойно согласились. Они еще потанцевали немножко под легкую музыку, потребовали, чтобы он поставил еще пластинку с сольным пением, потом оперный дуэт, потом баркаролу из сказок Гофмана, вещь очень приятную для слуха. И когда он захлопнул крышку шкатулки, они, слегка возбужденные, разошлись, болтая, чтобы полежать на воздухе и предаться покою. Баркаролла из сказок Гофмана. Акт третий лирико-фантастической оперы известного французского композитора, одного из основоположников классической опереты, Жака Оффенбаха, 1819-1880, написанный по мотивам новелл немецкого романтика Гофмана. А он только и ждал этой минуты. Они оставили после себя полный беспорядок. Открытые коробочки с иглами, альбомы, разбросанные пластинки. Они были верны себе. Он сделал вид, будто уходит вместе с ними, но на лестнице украдкой покинул их, возвратился в гостиную, запер все двери и провел там полночи, забыв обо всем на свете. Он ознакомился с новым приобретением, без помех просмотрел сокровищницу приложенного к нему репертуара, содержавшегося в тяжелых альбомах. Их было 12, двух размеров, по 12 пластинок в каждом. На многих из этих дисков, покрытых частой кругообразной нарезкой, имелась двусторонняя запись. Не только потому, что некоторые номера занимали обе стороны, но и потому, что на многих пластинках были записаны два различных произведения. И эти черные диски, стоившимися в них прекрасными возможностями, которыми надо было овладеть, вначале казались чем-то трудно обозримым, и он в этом разнообразии даже терялся. Правда, он проиграл свыше двух десятков пьес, и чтобы его не услышали в ночной тишине и никому не мешать, пользовался особыми скользящими иглами, смягчавшими звук. Но это была едва восьмая часть того, что манило и звало к прослушиванию. На сегодня приходилось ограничиваться чтением названий и лишь время от времени включать волшебную шкатулку, чтобы, вложив в нее один из образчиков этой немой графики кругов, помочь ей воплотиться в звуки. На первый взгляд все эти твердые каучуковые диски отличались только пестрой этикеткой в центре и больше ничем. Они имели совершенно одинаковый вид. Каждый был покрыт концентрическими кругами, которые на некоторых доходили до самой середины, а на других не доходили. И все же в тонком отпечатке линий таилась самая разнообразная музыка, плоды вдохновенного творчества во всех ее областях и притом в изысканном исполнении. Здесь было несколько увертюр и отдельных пьес из мира возвышенного симфонического искусства, сыгранных знаменитыми оркестрами под управлением прославленных дирижеров. Затем множество песен, их пели под аккомпанемент рояля артисты больших оперных театров, и не только песни, которые являлись высокохудожественными созданиями индивидуальной творческой мысли отдельных композиторов, но и скромные народные песни. и, наконец, произведения, которые стояли как бы между этими двумя жанрами, ибо, хотя и были созданиями одухотворенного искусства, автор переживал их и творил на основе подлинного благоговейного проникновения в дух и душу народа. Мы разумеем, так сказать, искусственные народные песни, причем слово «искусственные» ни в какой мере не должно умалять их задушевности. Одна из них была знакома Гансу Кастерпу с детства, теперь же она, по какой-то своей загадочной многозначительности, стала особенно близка его сердцу. Об этой песне мы скажем в дальнейшем. Что же там было еще? Или, вернее, чего там только не было? Опер сколько угодно. Интернациональный набор известнейших певцов и певиц, сопровождаемых деликатно отступавшим на задний план оркестром, посвящал тщательно обработанный божественный дар своих голосов исполнению всевозможных арий, дуэтов, целых ансамблей из совершенно различных областей и эпох музыкального театра. Тут был и юг, с особой красотой его порывов, полных благородства и вместе с тем беспечности, и Германия, с присущим ее национальному духу лукавством и демонизмом, и французская опера с ее величественностью и комедийностью. И это все? О, нет. Дальше следовала серия произведений камерной музыки, квартеты, трио, сольные номера для скрипки, виолончели, флейты и вокальные с сопровождением скрипки или флейты, клавирные пьесы. Все это, не говоря уже о просто увеселительной музыке, о куплетах, о пластинках с записью по случаю каких-либо торжеств или отдельных выступлений маленьких оркестров, для которых нужна была более грубая игла. Ганс Кастерп, уединившись в музыкальной комнате, ознакомился со всем этим богатством, привел его в порядок и доверил небольшую его часть инструменту, чтобы тот пробудил ее к жизни и звучанию. Он ушел к себе наверх очень взволнованный, примерно в столь же поздний час, как и после первого пира с блаженной, величественно-братской памяти Питером Пепперкорном, и от 2 до 7 неустанно грезил о волшебной шкатулке. Он видел во сне диск, беззвучно вращавшийся вокруг штифта, и притом так быстро, что терялись его очертания. Это было не только вихревое вращение, но и своеобразное боковое покачивание. Казалось, будто несущий иглу тонарм, под которым пробегал диск, упруго колеблется и дышит, что, вероятно, очень подходило для передачи вибрато и портаменто смычковых инструментов и человеческих голосов. Вибрато — музыкальный термин, указывающий, что музыку следует исполнять с вибрацией. Портаменто — музыкальный термин, указывающий, что музыку следует исполнять ритмически выдержанно, динамически ровно и протяжно. Но и во сне, не меньше, чем наяву, оставалось непонятным, почему одно лишь скольжение по тонкой, как волосок, бороздке над акустически полым пространством и колеблющиеся пленка мембраны могут возрождать сложные и многообразные сочетания звуковых тел, заполнявших внутренний слух спящего. Утром Ганс Кастерп рано пришел в гостиную, еще до завтрака, и заставил великолепный баритон спеть из шкатулки под аккомпанемент арфы окинули взором благородных круг. А сам уселся в кресло и сложил руки. Арфа звучала совершенно естественно, со всем своим своеобразием, ничуть не искаженно и не ослабленно. Ее аккорды лились из шкатулки так же свободно и правдоподобно, как и человеческий голос, который отчетливо выговаривал слова, то усиливаясь, то замирая. Это было просто поразительно. Затем Ганс Кастерп поставил дуэт из современной итальянской оперы, и ему показалось, что не может быть на свете ничего нежнее, чем это, полное скромного и горячего чувства, все нараставшее сближение между тенором, пользовавшимся мировой известностью, и столь же щедро представленным в альбомах, и прозрачным, как хрусталь, чарующим небольшим сопрано, когда тенор произносил слова «Дай руку мне, моя малютка», а она торопливо отвечала ему простодушной коротенькой фразой, певучей и сладостной. Дуэт Рудольфа и Мими из оперы «Богема», 1896 год, известного итальянского композитора Джакомо Пуччини, 1858-1924. Ганс Кастерп вздрогнул. Позади него открылась дверь. Это был Гоффред, заглянувший в гостиную. В своем белом медицинском халате, с торчавшим из кармана стетоскопом, он постоял несколько мгновений на пороге, держась за ручку двери, затем кивнул исследователю пластинок. Тот ответил ему тоже кивком через плечо, после чего синещекое лицо шефа с нервно вздернутыми усиками исчезло, и дверь задвинулась, а Ганс Кастерп вернулся к своей незримо поющей парочке. В течение всего этого дня, после обеда, после ужина, в гостиной, где хозяйничал Ганс Кастерп, сменялась самая разнообразная публика, если считать его самого не слушателем, а тем, кто доставляет слушателям удовольствие. А он был склонен именно так смотреть на дело, и обитатели санатория поддержали его, молчаливо признав с самого начала хранителем и управляющим этим общественным имуществом, должность, на которую он сам себя назначил. Им такое признание ничего не стоило. Ведь когда обожаемый тенор, даря миру счастье, блистал и таял, изливаясь в кантиленах и виртуозно изображая страсть, эти люди, несмотря на свое легковесное восхищение и свой шумно выражаемый восторг, любви к музыке не чувствовали и были готовы уступить заботу о доставляемом им удовольствии кому угодно. Именно Ганс Кастерп стал содержать в порядке доверенное ему сокровище пластинок. Он записал содержание каждого альбома на его внутренней стороне, так что любая вещь при первом требовании оказывалась под рукой. И мудро управлял волшебной шкатулкой, скоро усвоив необходимые для этого ловкие, скупые и нежные движения. Да и что делали бы другие? Они оскверняли бы пластинки, царапая их использованными иглами, забывали бы их на стульях, издевались бы над аппаратом, заставляя благородное произведение искусства вертеться со скоростью и высотой звука в 110 оборотов, или ставили бы указатель на ноль, так что слышно было бы только истерическое попискивание или глухое стенание. Ведь он уже знал их. Правда, они были больны, но, кроме того, они были грубы. Поэтому Ганс Кастерп вскоре стал носить ключ от шкафчика, где хранились иглы и альбомы, просто в кармане. И если людям хотелось послушать музыку, приходилось звать его. Вечером, когда кончалось совместное сидение пациентов в гостинах и все расходились, для молодого человека наступали лучшие часы. Он оставался в музыкальной комнате или тайком возвращался туда и музицировал один до поздней ночи. Вскоре он уже не боялся нарушить покой спящего дома, как это было в начале, ибо оказалось, что эта призрачная музыка слышна лишь на очень недалеком расстоянии. Как ни изумительны были ее звуковые колебания вблизи от их источника, вдали они очень скоро тускнели, становились слабыми и теряли силу реальности, как и все призрачное. Ганс Кастерп в четырех стенах этой комнаты оставался наедине с чудесами волшебной шкатулки, с шедеврами композиции и исполнительского мастерства, скрытыми в этом усеченном гробике из скрипичного дерева, в этом матово-черном маленьком храме, перед раздвинутой двустворчатой дверцей которого он сидел в кресле, сложив руки, склонив голову на плечо, приоткрыв рот и отдаваясь заливавшему его потоку благозвучий. Этих певцов и певиц он не видел, ибо их человеческая плоть находилась в Америке, в Милане, в Вене, в Санкт-Петербурге. Ну и пусть себе там находится, ведь он получал лучшее, что в них было, их голос. И он ценил эти, как бы очищенные, абстрагированные голоса, остававшиеся все же в достаточной мере чувственными, чтобы, поскольку дело касалось хотя бы его соотечественников, немцев, дать ему возможность, исключив все невыгоды личной близости, по-настоящему, по-человечески оценить их качество. Он различал выговор певцов, диалект, позволявший точнее определить, из какой они местности, характер голоса, говоривший об эмоциональном уровне каждого из них, а потому, как они использовали возможности духовного воздействия на слушателей или, наоборот, не использовали, можно было судить о степени их интеллигентности. И Ганс Кастер сердился, когда они пренебрегали этими возможностями. Он страдал от стыда и кусал себе губы, если открывал недостатки в технике исполнения. Сидел точно на иголках, когда в особенно популярной песне какая-нибудь нота звучала резко или крикливо, что особенно часто случалось с неустойчивыми женскими голосами. Но он с этим мирился, ибо любви суждено страдать. И иногда он склонялся над вращавшимся и дышавшим механизмом, словно то был куст сирени, опустив голову в облако звуков, или становился перед раскрытой волшебной шкатулкой, разделяя блаженную власть с дирижером, и, подняв руку, в нужный миг подавал знак трубе, что ей пора вступать. В этом собрании музыкальных произведений у него были свои любимцы, и некоторые вокальные и инструментальные номера он готов был слушать без конца. Мы не можем не назвать их. Небольшая серия пластинок воспроизводила заключительные сцены оперы, пышной, насыщенной гением мелодики. Она была написана по заказу некоего восточного государя, прославленным соотечественником Сеттембрини, одним из родоначальников драматической музыки Юга во второй половине прошлого века, по столь торжественному случаю, как передача человечеству некоего достижения техники, способствующей сближению между народами. Опера «Аида» была заказана Верди египетским хедивом Исмаил-Пашой по поводу торжественного открытия Суэцкого канала. Ганс Кастерп, будучи человеком образованным, знал сюжет оперы и в общих чертах был знаком с судьбой Радамеса, Амнерис и Аиды, певших ему по-итальянски из шкатулки. Поэтому он более или менее понимал, что они поют. Этот несравненный тенор, это царственное контральто с роскошными модуляциями в середине диапазона и серебряное сопрано, понимал, конечно, не каждое слово, а кое-что, то там, то здесь, благодаря своему знанию фабулы, своим симпатиям к данной ситуации и тайному сочувствию героям, которые чем чаще он ставил эти 4-5 пластинок, тем все более росло и постепенно превратилось в настоящую влюбленность. Сначала происходило объяснение между Радамесом и Амнерис. Царская дочь приказывала привести к ней закованного в цепи Радамеса, ибо она любила его и горячо жаждала спасти для себя, хотя он, ради рабыни из варварской страны, пожертвовал родиной и честью. Впрочем, по его словам, в глубинах сердца честь осталась незадетой. Однако эта незатронутость самого сокровенного, при всей тяжести его вины, мало помогла ему. Преступление его было столь явным, что он подлежал духовному суду, а этому суду все человеческое чуждо, и уж, конечно, судьи не станут церемониться, если виновный в последнюю минуту не одумается и, отрекшись от рабыни, не бросится в объятия великолепного контральто с роскошными переходами, которое с точки зрения акустической вполне этого заслужило. Амнерис прилагала самые пылкие старания, чтобы уговорить изливавшего благозвучие, но трагически ослепленного и разочарованного в жизни тенора, твердившего в ответ ей лишь одно «не в силах я, и напрасно все». Когда она в отчаянии молила его отказаться от рабыни, ибо для него это вопрос жизни «не в силах я, молю тебя, послушай, откажись, напрасно все». Самоубийственное ослепление и жгучее страдание любви сливаются в дуэт, необычайно прекрасный, но не оставляющий никакой надежды. И вот Амнерис сопровождает своими скорбными возгласами зловещие ритуальные формулы духовного суда. Они глухо звучат откуда-то из глубины, и злосчастный Радамес оставляет их без ответа. «Радамес! Радамес!» Настойчиво взывает опять верховный жрец и с беспощадной суровостью раскрывает его предательство. «Оправдайся!» — потребовали хором все жрецы. И так как их глава сослался на то, что Радамес молчит, все единодушно признали его виновным в измене. «Радамес! Радамес!» — снова начинает председательствующий. «Ты смел оставить лагерь перед боем! Оправдайся!» — воскликнули они снова. — «Смотрите, он молчит», — вторично установил сильно предубежденный против него верховный судья, поэтому все судьи во второй раз присоединили свои голоса к его голосу и закричали «измена». — «Радамес! Радамес!» — зазвучал в третий раз голос неумолимого обвинителя. — «Отечество, царя и честь ты предал! Оправдайся!» — прогремело снова. — «Измена!» Окончательно решили, содрогаясь жрецы, после того, как их внимание было обращено на полное молчание Радамеса. Поэтому неотвратимое неотвратимо свершилось, и хор по-прежнему единогласно вынес приговор преступнику и заявил, его участь решена, он умрет позорной смертью, преданного проклятию, живым сойдет он в могилу, под храмом разгневанного бога. Вообразить себе негодование Амнерис по поводу этой поповской жестокости предоставлялось самому Гансу Кастерпу, ибо здесь пластинка кончалась. Надо было ее менять, что он и делал тихими, точными движениями, и как бы опустив глаза, а когда снова усаживался в кресло, звучала уже последняя сцена мелодрамы. Заключительный дуэт Радамеса и Аиды звучал уже из могилы, из глубин подземелья, а над их головами ханжи-священники совершали в храме обряд и, простирая руки, усердно что-то бормотали. «Ты в этой могиле!» — гремел невыразимо обаятельный, сладостный и вместе с тем мужественный голос Радамеса. «Да!» Она проникла сюда, эта возлюбленная, ради которой он пожертвовал жизнью и честью. Она здесь ждала его, дала себя вместе с ним запереть, чтобы вместе встретить смерть. Они пели, то обращаясь друг к другу, то сливая свои голоса, а по временам их прерывал глухой гул священной церемонии в верхнем этаже. Именно эта пара волновала до глубины души одинокого ночного слушателя. И особенности их истории, и ее музыкальное воплощение. В их ариях говорилось о небе, они сами были божественны, и божественно исполняли их. Линия мелодии, которую сначала порознь, а потом вместе неутомимо повторяли их голоса, эта простая и блаженная кривая, построенная на тонике и доминанте, протяжно восходила от основного тона к октаве, но за полтона от нее, лишь слегка ее коснувшись, переходила в квинту и казалась одинокому любителю самым просветленным, самым восхитительным из всего, что он когда-либо слышал. Все же он не так влюбился бы в эти звуки, если бы не вызвавшая их к жизни ситуация, делавшая его сердце особенно восприимчивым к ее сладостному очарованию. Ведь как это прекрасно, что Аида пришла к обреченному Радамесу и пожелала навеки разделить с ним в могиле его судьбу. осужденный правильно сделал, что не хотел принять принесенный в жертву цветущей жизни, но в его ответе, полном нежности и отчаяния «нет-нет, ты слишком прекрасна», все же чувствовался восторг окончательного соединения с той, которой он уже никогда не надеялся увидеть. И чтобы пережить вместе с ним этот восторг и эту благодарность, воображению Ганса Кастерпа не нужно было делать особых усилий. Однако, когда он, сложив руки, смотрел на маленькие черные жалюзи между планками, среди которых все это расцветало, сильнее всего он чувствовал и постигал всепобеждающую идеальность музыки, искусства, человеческой души, и его больше всего радовала их высокая и неотразимая красота, которая облагораживала низменные и отвратительные явления действительности. Ведь достаточно было посмотреть трезвым взглядом на то, что здесь совершалось. Двум заживо погребенным созданиям предстояло, задыхаясь в духоте могилы, умереть от мук голода вместе, или, что еще хуже, одному за другим, а затем над их телами разложение должно было начать свое невыразимое дело, пока под сводами не останутся два скелета, и каждый из них будет совершенно равнодушен и нечувствителен к тому, лежит ли он один или вдвоем. Такова была реальная, фактическая сторона событий. Особая их сторона, особое свойство. Но эту сторону идеализма сердца вообще не принимал в расчет, а дух музыки и красоты победоносно отодвигал в тень.